Здравствуйте, друзья. Алексей Осин у микрофона. И информационный час будет богат и насыщен разнообразными темами, как экономически-финансовыми, так и политическими. И, собственно, тем, от чего зависит жизнь не только нас с вами, но и планеты в целом. Начнем вот с такой темы. Белоруссия переоснастила свои воздушные суда Су-24 под ядерные боеголовки. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко. И был на Фрестичен, как всегда. Вы что думаете, мы языком ляпаем? Напомнил он о собственном обещании сделать это. Все готово, добавил Александр Григорьевич. Ну и, разумеется, возникает вопрос. Если это так, то сохраняет ли Белоруссия безъядерный статус и не выходит ли из договора о нераспространении ядерного оружия? Попытаюсь задать этот вопрос нашему эксперту Валерию Татарову, режиссеру-документалисту. Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Приветствую всех радиослушателей.
Что значит это объявление? Просто возможность пристегнуть к крыльям какие-нибудь ракеты? Я уж, извините, не разбираюсь в военных тонкостях. Или действительно возможность вот сейчас прямо нанести ядерный удар в случае необходимости?
Ну, опять же, я напомню, что моя профессия – это образы и следование сценария замыслу, да, то в этом случае, конечно же, если Лукашенко спрашивает, вы что думаете, мы тут языком ляпаем, он это самое и делает, ну, потому что такова суть политического текста. Ну, то есть, я тебя в последний раз предупреждаю. Очевидно, тот, кто так говорит, предупреждает не в последний раз. Александр Георгиевич перенимает повестку, информационную повестку дня. Ведь до сих пор все эти угрозы типа «мы пойдем до конца» шли стой, уже без оговорки с так называемой противной стороны. Просто с противной стороны шли такие вот угрозы. Угрозы словами, не угрозы действиями, а угрозы именно заявлениями. И вот последняя наша знаменитая англичанка угрожает пойти до конца и применить ядерное оружие. Но этого надо рассматривать в рамках предвыборной программы. Лукашенко же, зная, как действуют вот те самые пресловутые окна Овертона, он просто опережает, пытается перехватить информационную повестку дня и уже берет на себя роль ястреба. Очевидно, это было согласовано с Путиным. Но сообщать о том, что мы... там, знаете, резьбу нарезали для дополнительную, для того, чтобы крепить на самолетах новые типы вооружения, вплоть до самых радикальных, да, об этом специально не надо. Но Лукашенко говорит, что если вы сомневаетесь в наших намерениях, то я вам говорю, они у нас серьезные. Тут, Алексей, знаете как?
И плашка и мечик у нас всегда с собой. Резьбу нарежем сразу.
Да-да-да. Тут ведь как? Сейчас идет такая политическая игра, она мне, честно говоря, как это ни странно, я сам себе удивляюсь, что мне это нравится, но она мне нравится. Почему? Потому что мы хотим взять инициативу в свои руки, и это всегда приятно, да? Нам вот, мы же не просто болельщики, мы сопереживающие люди, причем не только головой, но и сердцем мы сопереживаем. Но во всей вот этой информационной войне, а это дуэли заявлений, я вижу очень важный момент, что Запад не знает на самом деле наших планов и насколько далеко мы готовы пойти. Эти заявления означают прощупывание почвы. Ну вот в самом деле можно, наверное, ну, будучи не военными людьми и не политиками, предположить, что если бы Запад знал, что мы ни на чем не остановимся и выполним план по денацификации и дойдем до украинско-польской границы, если бы он наверняка об этом знал, он бы и не прощупывал почву заявлениями о ядерном оружии. Ну, в самом деле, зачем сильному человеку там обнажать свои бицепсы перед дракой? Да ну, сама драка покажет, первый удар покажет. Поэтому я вот так это как творческий человек оцениваю. Может быть, я ошибаюсь как политик, да, я не политик.
Хорошо, давайте тогда, уж коль скоро вы творческий человек, более того, имеющий отношение к кинематографу самое прямое, что ни на есть, давайте попробуем в жанре апокалиптических фильмов поработать. Ну вот смотрите, до этого было заявление о том, что кинжалы в Калининградской области появятся. Ну, по-моему, у нас Какой-то сбой связи.
Нет, я вас слышу.
Нет,
я
все
слышу,
нормально, да, слышу. Сигнал какой-то проскочил. Да, Валерий, все прекрасно. Которая, кстати говоря, там довело до психоза поляков и еще ряд наших уважаемых соседей. А вот как вы считаете, нужно ли, например, в этом плане подключать ту же самую Северную Корею? Или Никарагуа? Или Иран?
А почему бы и нет? Вообще говоря, в этом... Вот в этом смысле военных действий, в информационно-пропагандистском, в игре мышц пойдет любая история, любая игра. Ведь надо напоминать с помощью таких, ну, довольно экзотических партнеров о том, о чем мир, вообще говоря, не знает, молодой мир, а пожилой мир, поживший, знает, но молчит. Я имею в виду о том, что наиболее радикально и далеко в уничтожении человечества пошли именно американцы, Соединенные Штаты Америки, их истеблишмент. Ведь пока до сих пор, да, единственная страна, которая применила ядерное оружие, если мы об этом говорим, была Америка. И вот это даже Япония стесняется вспоминать. Если мы привлекаем...
Ну, они при этом вспоминают, якобы там говорят, что теперь уже и мы их, так сказать, атаковали с помощью ядерного оружия. Говорят, даже такие уже проскальзывают нарративы.
Ну, я сейчас говорю даже про работу на свою аудиторию,
на ту
аудиторию, которая готова слышать, да. Но вот когда упомянутые вами страны будут представлены как наши союзники, то это вот для обывателя, например, да, мнение которого, как это ни странно, в военные или предвоенные времена возрастает невероятно, не только перед выборами, а перед горячими событиями. Никарагуа и Северная Корея – это закоренелые друзья, в кавычках, да, Соединенных Штатов Америки. И, конечно, это будет воспринято как знаковая такая солидарность таких вот экзотических стран, которых мы до этого никак не рассматривали в партнерском виде. Поэтому я, например, за любую информационную повестку, которая показывает серьезность наших намерений, это не милитаризм, не оголтелый квасной такой, знаете, милитаризм, основанный на патриотизме. Это то, что вот эта ложь, вранье и цинизм, и пренебрежение даже, граничащее с глумлением, которое предлагается в оценке России, ее интересов, ее поведения, меня, честно говоря, очень задевает, потому что на это, конечно, надо отвечать. Он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Но Пушкин говорил о покойнике своем дядечке, а мы хотим жить. Понимаете?
Не, вот но он как, тогда еще жив был, он просто немножечко не в шутку занемог.
Занемог, он занемог, да. Но тем самым уважать себя заставил. Мы же должны на ложь и на неуважение отвечать намеками на то, что мы не остановимся и пойдем до конца. Собственно, этого и ждут от нас и наши радиослушатели, и вся наша большая многочисленная аудитория. Народ этого ждет. Бейте по центрам принятия решений, это же хит, народная песня. В ней отражается суть ожиданий народных.
Ну вот у нашего руководства какие-то другие мысли на сей счет, и периодически потом так вдруг как-то складывается, что, в общем, они были правы, и цели оказываются достигнутыми. Так, с другой стороны, может быть. Но вот смотрите, еще одна такая конструкция. Ведь получается, мы сейчас перейдем именно к Германии, да, но в принципе и США, и Германия поставляют Украине разнообразное вооружение, с помощью которого, в частности, обстреливается даже и территория России. А, простите, а почему тогда мы не можем тем же корейцам поставить системы, и тогда получится, что вроде как не мы стреляем там по Лос-Анджелесу какому-нибудь, да, а делают это вовсе даже, так сказать, другая страна, да, и к нам вроде как претензий нет.
Понимаете, качество и мощь оружия, они выходят на сцену тогда, когда идет возгонка, да, этой мощи и этого качества, когда успехи неочевидны той стороны, которая производит эту возгонку. Я вам скажу так, в военном смысле мы сейчас на порядок опережаем нашего противника, и успехи, видимо, настолько очевидны, что Запад в повестку дня постоянно вбрасывает угрозы. Вот мы поставим, мы получим, мы там пойдем в контратаку. Это все от того, что они проигрывают. Это надо просто понимать, язык военный. Это, вот, может быть, знаете, гражданские люди не совсем понимают, какими мы с вами являемся, Алексей. Но, ну, во-первых, некоторый опыт есть освещения военных событий. А во-вторых, военные говорят на другом языке. Если мы угрожаем, значит, мы не уверены. Ну, это похоже отчасти, знаете, на уличные баталии юношеские, да? Но именно так, сильный человек или выигрывавший, или уверенный в успехе, он никогда не будет, что называется, ну, вот я еще раз говорю, обнажать бицепсы. Он просто действует, ни о чем таком не обещая, да, неприятности, он действует. А эти постоянно нам что-то угрожают. И, кстати, обратили внимание, да, украинская сторона, это вот эти несчастные люди, которые уж не знают, на что опираться им в поддержании своего хоть какого-то рейтинга. Они говорят, что вот сейчас 50 хаймерсов к нам придут, и мы тут покажем этим русским. Вот это типичная риторика слабого человека, слабака. Только слабаки могут обещать завтрашний успех. Вы сейчас покажите, что вам, чего вам не хватает? На вас весь мир тут западный горбатится. Вам деньги, вам оружие, а вы до сих пор отступаете и теряете одну позицию за другую.
Ну как, сейчас придет мой старший брат, он тебе валяет, это же понятное дело.
Смотрите. Как брат думает, а не прилетит ли ему?
Я к чему веду-то? Вот Олаф Шольц, канцлер Германии, сказал, что его страна не будет поставлять Украине оружие для ударов по территории России. Может, у них там все-таки есть какая-то договоренность? Ну, дескать, вот мы тут воюем друг с другом на украинском полигоне, но вот все-таки мы не будем делать это, а вы в ответ не будете делать то.
Я думаю, что вы сейчас отражаете, собственно, внутреннюю проблему самого Шольца. Он пытается лавировать. Его подчиненная, министр иностранных дел, сказала о том, что уже все, закрома военные Германии пусты. Поэтому Шольц сейчас делает хорошую мину при плохой игре. Он не знает, как себя вести. Он думал, что участие в антироссийской военной истерии принесет ему дополнительные бонусы и рейтинги. На самом деле Германия, вот, ну это видно даже из новостейного ряда, из ленты новостей. Шольц теряет свое политическое лицо просто на глазах. И уже даже вот его предшественница выглядит на порядок выше и серьезнее, как политик.
Ну, человек 16 лет правил Германии, кстати говоря.
Шольц ищет свою точку зрения, знаете, угу. И никак ее не найдет. С кем он, за кого он, готов ли он вообще, достаточно ли он силен. Я думаю, что вот эти вот военные заявления Шольца, это его метание по жизни. Человек, не твердо стоящий на ногах, ищет свою точку зрения, мировоззрение. Он еще не определился, с кем он и за кого.
Нет, но это правда. В этом же заявлении он сказал, что Германия ориентируется на союзников, типа мы все вместе решение принимаем. Но можно резюмировать, что слабый руководитель для такой страны – это гибель просто. Я не знаю, в каком отношении, в экономическом, в каком-то еще, но это факт. И еще он добавил, что финансовая поддержка Украины – это способ предотвратить эскалацию конфликта, ибо если этого не произойдет, может быть совсем другая война.
Вся финансовая поддержка Украины состоит в поддержке ВПК этих стран, которые помогают. Там доходит до нее, дай бог, если пятая часть. Я думаю, что даже меньше. Вот, знаете, в новостях это звучит, конечно, круто. Мы даем им там сотни миллионов или там даже миллиард. А на самом деле они дают своему ВПК. Это все равно, что вот я приводил пример. Да, если у меня выросла тыква, вам ее не за что купить. Я занимаю вам денег, а вы ее тыкву покупаете у меня. В результате я продал свою тыкву, еще и получил должника, который мне должен. Так и с Украины. А кто будет отдавать все то, что они тащат на Украину? Конечно же, завтрашнего дня Украины даже в этом смысле нету. И это понимают эти давальщики.
Ну так получается-то, раз уж заканчивая эту беседу, получается, что если Украина проиграет, значит, деньги свои назад они не получат. Потому что если все эти территории, ну скажем, каким-то образом вольются либо в ближний круг России, либо непосредственно в Российскую Федерацию, то, соответственно, никто никакие долги отдавать не будет. Там 300 миллиардов лежит замороженными.
Алексей, а тут вы вот начинаете большой разговор об интеллектуальной несостоятельности нынешней западной элиты. Они не просчитывают наперед свои ходы. Они сейчас ведут себя довольно так хаотично, истерично, пытаясь обрести почву под ногами. Они делают то, что нравится Америке, но они совершенно не думают о завтрашнем дне. И даже о разговоре со своим налогоплательщиком они не думают. Потому что надо будет отчитаться за все это дело и сказать, на пользу ли это пошло, на благо, либо во вред. Вообще зима это будет очень интересная с точки зрения открывания века, открытия века. Знаете, открыл одно веко, открыл второе веко.
Вот так а где же мне Вита у них где, извините, пожалуйста, которому веки открывали?
Очевидно, в Вашингтоне этот Ви нынешний сидит, в Новом Вавилоне. В Новом Вавилоне.
Вчера в эфире Паночку вспоминали, сегодня Вия. Спасибо, спасибо вам большое. Валерий Татаров, режиссер-документалист, был в эфире «Радио Спутник» вот с такими гоголевскими аллюзиями. Ну, кстати говоря, в общем, эту тему мы продолжим. Был старый такой анекдот, а что его пробовать, сало як сало. Вот узнаете, к чему я это сказал через пару десятков секунд.